Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Совсем недавно ученые из Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения в нашем городе и Московского центра санитарии и эпидемиологии провели исследование уровня электромагнитного поля в Перми. И надо сказать, что это исследование показало, что в зоне повышенного электромагнитного загрязнения живут свыше 15 тысяч человек. Мы решили выяснить, насколько действительно это серьезно, представляет ли это опасность для нашего здоровья, а потому пригласили к нам в гости сегодня специалисты из этого центра. В гостях у меня Ирина Май, заместитель директора по научной работе. Ирина Владиславовна, добрый день.
Добрый день.
Страшно, опасно для здоровья? Чемоданы собираем и бегаем? Или можно еще пожить немножко в городе?
Дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогие слушатели, безусловно, говоря о факторах риска для нашего здоровья, мы придерживаемся принципа предосторожности. То есть лучше предупредить, лучше встревожиться заранее, чем затем ликвидировать последствия. В этой связи Центр управления рисками здоровья совместно с управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю с привлечением московских специалистов решили посмотреть ситуацию с уровнем электромагнитного поля на территории города Перми. Не в связи с какими-то экстремальными ситуациями, а просто для того, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась на сегодня.
Какой-то обычный мониторинг,
да,
просто решили
посмотреть. Да, дело в том, что мы прекрасно понимаем, что современные технологии радиосвязи, телевизионной связи, они все больше входят в нашу жизнь. И нам уже мало одной компании сотовой, да, у нас на рынок приходит вторая, третья, каждая из них размещает свои станции сотовой связи, которые дают нам двойное, тройное, четверное покрытие. Безусловно, как потребителям нам это выгодно, потому что это сказывается в том числе на рынке услуг.
Ну да, раз у них есть конкуренция,
конечно,
у нас есть облегчение по цене.
Конечно. Вместе с тем, еще в 1995 году Всемирная организация здравоохранения, это для общего развития просто, ввела термин «глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды», поставив тем самым проблему в ряд там, с химическим загрязнением, микробным и так далее. А проблеме этой все-таки уделялось меньше времени, меньше внимания, чем химическому загрязнению и так далее. Вот поэтому мы просто взяли на вооружение общее мировое направление и решили посмотреть, какова ситуация в городе Перми.
Ирина Владиславовна, я хочу сказать, друзья, что мы работаем в прямом эфире. 2075-96-6 телефон нашей студии. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Особенно, я думаю, что наша тема может заинтересовать тех, кто живет в зоне риска, а такая зона обозначена на карте. А карта есть в интернете, ее запросто можно найти. И Вайбер, разумеется, у нас, как всегда, работает. 922-38-86-96-6. Пишите. Ирина Владиславовна, там ведь методика какая-то существовала,
да.
Вы карту-то
не просто
так,
конечно,
так составляли.
Конечно. Сначала мы выполнили инвентаризацию всех источников, которые зарегистрированы на территории города Перми, источников электромагнитного загрязнения.
Перечислять их немного, мы не будем их так
нет,
много?
Их много. Значит, мы нанесли их все на векторную карту города, на цифровую карту города, и затем по стандартизированным методикам на максимальную мощность работы этих источников выполнили, ну, как бы, если хотите, распространение, рассеивание вот этих вот электромагнитных полей на территории города. В силу того, что источники расположены неравномерно, они в основном на приподнятой части рельефа, да, размещаются, понятно, из каких соображений, у нас и получилось, что максимальная плотность электромагнитного поля сконцентрированы именно в центральной части города. При этом обращаю ваше внимание. Значит, первое, мы сделали расчеты на максимальную мощность работы, то есть стандартная ситуация немножечко помягче, если не сказать более того. Кроме того, расчеты нам показали, что превышение гигиенических нормативов практически на территории города нет. Но еще раз говорю, имея в виду принцип предосторожности, и понимая, что могут прийти на территорию города другие радиовещательные компании, другие компании сотовой связи, мы имеем уже территорию города, где уровень уже достаточно электромагнитного...
Достаточно плотный.
Достаточно высокий, достаточно плотный. Но еще раз говорю, то, что на карте, которая сейчас в интернете обозначена красным цветом, это не есть зона... действительно уже сложившейся негативной ситуации. Это зона, которая на сегодняшний день, ну, должна находиться под пристальным вниманием специалистов в области охраны здоровья. Прежде всего, в зоне внимания Роспотребнадзора. Кстати говоря, карту делали именно для Роспотребнадзора, для того, чтобы они выбрали на этой карте точки для постоянного мониторинга ситуации, наблюдения за ситуацией.
Ну, вы успокоили, спасибо. Чемоданы не собираем в городе, остаемся. Это хорошо.
Безусловно, совершенно.
Я сейчас подумала о том, что, может быть, тогда нам есть смысл селиться во оврагах, это благополучнее, а с другой стороны, что только не оседает в этих самых
оврагах. Совершенно верно.
Да?
Во оврагах другие проблемы экологические.
Так, вот есть ли у нас в городе район абсолютно с точки зрения экологии благополучный?
Ну, видите, урбанизированная территория – это всегда территория концентрации, ну, неких, так сказать, опасностей. Это повышенные выбросы от автотранспорта, это объекты промышленности, которые расположены вблизи селитебных территорий, жилых районах или непосредственно на территории. Это территории, которые постоянно эксплуатируются для различных торговых, коммерческих, там, культурных целей. Это избыточные уровни шума и так далее. То есть город – это всегда... не совсем экологически безопасное или экологически комфортное место. У нас здесь другие преференции, да, относительно чистых рекреационных территорий. Тем не менее, безусловно, комплекс технического университета, например, это зона, которую мы, например, всегда рассматриваем как зону, ну, что ли, контрольную по сравнению с центральными частями города или частями, которые прилегают к промышленным узлам. Есть территории города более благоприятные для проживания.
Вы знаете, вот когда начинаешь говорить об электромагнитных излучениях, люди, которые живут в районе телевышки, они сразу начинают тихонечко вздрагивать. Мы когда-то еще вот по поводу, когда строилась башня на Крупской, проводились и специальные люди, очень, которые вокруг живут, переживали по поводу строительства этой башни, проводились измерения соответствующие, и прям по домам ходили, и людям объясняли, что на самом деле вовсе не опасно, потому что вот каким образом происходит вот эта самая вышка излучает, на каком уровне от нее опасно, на каком более опасно, менее опасно и так далее. Как распространяется вот это электромагнитное
да,
излучение?
Да, действительно, по высотам, например, уровни электромагнитного поля различны на территории города. И вот в зонах наибольшей нагрузки, наибольшего уровня напряженности электромагнитного поля максимум регистрируется на этажах там, от 7 до 12. Но зато там самые лучшие условия для приема телевизионной радио или телефонной сети. Так что у палки всегда два конца, да?
То есть за здоровьем покупаем квартиру на третьем-четвертом
этаже. Ну, еще раз повторяю, что на сегодняшний день мы не зарегистрировали ни расчетами, ни инструментальными замерами. Да, мы поймали несколько превышений. Но, во-первых, это очень небольшой процент проб. А во-вторых, кратность превышения не такова, чтобы мы действительно сейчас встревожились. Но еще раз говорю, принцип аларма, принцип озабоченности сейчас в приоритете. Мы карту делали в том числе и для задач, например, генерального плана города, чтобы смотреть, а следующий объект насколько усугубит ситуацию или наоборот, насколько размещение следующего объекта не принесет серьезных последствий. То есть карта сделана для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе и для того, чтобы не допускать ситуаций, которые мы в последующем могли бы оценить как тревожные или действительно небезопасные.
Я тоже должна держать руку на пульсе. У нас сейчас с вами реклама. Дадим ей слово, а потом продолжим. Мы продолжаем наш разговор в данном случае об уровне электромагнитного излучения, но вообще-то об экологической обстановке в нашем городе. Она не такая уж и дурная, уверяет меня специалист центра Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения. И на май сегодня у нас в гостях в студии заместитель директора этого центра, заместитель директора по научной работе Ирина Владиславовна. Мне в перерыве сказала, что сейчас перечислять те точки, где превышение все-таки электромагнитного излучения было обнаружено, озвучивать не будем, потому что, ну, собственно, не будем тратить время на перечисление, но вы можете позвонить по телефону 237-25-47 и подробно вам, собственно, проконсультируют вас по этим самым точкам. Давайте по рискам. Вот если все-таки человек оказался в зоне электромагнитного излучения, где есть превышение и так далее, да, чем это грозит нашему здоровью?
Надо сказать, что изучение влияния электромагнитного излучения на человека ведется по достаточно широкому спектру нарушений. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения считает на сегодня доказанной связь между уровнем электромагнитного поля, напряженности электромагнитного поля и лейкозами. То есть это заболевание, которым прежде всего подвержены дети в определенном возрасте, от 2 до 7 лет. И здесь, безусловно, нам важно понять, существует ли эта связь. В этой, вот в продолжение предыдущей темы картографирования, я хочу сказать, что мы сейчас, эта работа еще в процессе, она не доделана. Мы пытаемся выполнить сопряжение карты электромагнитного поля с частотой, с распространенностью случаев лейкоза на территории города Перми. К сожалению, проблема есть. Детишки лейкозами болеют с очень тяжелыми исходами. И, может быть, через год, когда мы завершим эту работу, мы с вами еще раз встретимся, и мы сможем понять, действительно есть эта связь или на сегодняшний момент этой связи на территории города нет. То есть лейкозы – это те нарушения здоровья, которые на сегодняшний день считаются признанно ассоциированными с уровнем электромагнитного поля. Я продолжу в двух буквально фразах. Есть еще информация о доказанности связи между использованием сотовых телефонов, ну, для специалистов, кто профессионально с этим связан, и нарушениями функций головного мозга, в том числе и глиомы, менингиомы. Это онкологические заболевания головного мозга. Но масштабные исследования, правда, профинансированные сотовыми компаниями, не подтвердили на сегодняшний день доказанность этой связи. Но вот некоторые работы научные есть подтверждающие.
На самом деле ключевая фраза про финансированные сотовыми компаниями.
Ну, вы знаете, достаточно серьезные ученые проводят такие исследования, и нет оснований не доверять. Не всегда, так сказать, результат прямо пропорционален сумме вложенных денег.
Но все-таки предупрежденный вооружен, да?
Мы помним
об этом.
Да.
Значит, если сотовый телефон, то лучше через гарнитуру.
Особенно вот я с собой даже взяла книгу, которая называется «Сотовая связь и здоровье», достаточно компетентными специалистами отечественными Григорием подготовлен, и предупреждение о том, что дети должны минимально контактировать с телефонным аппаратом, приложенным к уху, к головной части, да, к мозгу. Это, вот еще раз говорю, из принципа предосторожности.
Ох, если бы дети слышали. Родители-то, конечно, вас услышат, а вот дети-то вряд ли. Тут не убедить очень сложно. А по поводу вот в свое время, когда-то давно-давно, я делала программу по поводу онкологических заболеваний у детей. И вопрос задавала в нашем центре, собственно, какой из районов города в этом смысле наименее благополучный. Конечно, индустриальный, ответили мне.
Правильно, потому потому что выбросы бензола прежде всего, выбросы формальдегида, выбросы целого ряда других химических веществ, которые обладают канцерогенными свойствами, к сожалению, имеют место быть действительно. А бензол, формальдегид, метилтетрабутиловый эфир – это компоненты нефтехимии, нефтепереработки, отсюда и связь с индустриальным районом и промзоной Сенцы прежде всего. Вместе с тем, хотелось бы сказать, что я очень много лет работаю вот с территорией, работаю с выбросами, и хочу пермяков порадовать, что ли, что за последние там, 15-20 лет ситуация изменилась кардинально. То есть и технологии поменялись, нефтехимии, нефтепереработки, и экономический стимул к экономии сырья, полупродуктов, повышение эффективности работы сделал свое дело, безусловно. Качество воздуха, в том числе в индустриальном районе, за последние годы существенно улучшилось.
Да, но никто, к сожалению, не отменял розу ветров, а она такова, что западный перенос преобладает, и, значит, все с промышленных предприятий, все несется так на город. К сожалению, когда предприятия строили, этого не учли. Но все-таки двигаемся в правильном направлении,
абсолютно,
да,
абсолютно.
И качество воздуха в Перми становится лучше. На этой ноте я бы хотела закончить наш разговор на эту тему и продолжить его по поводу других проблем.
Давайте,
шум, пыль и так далее. Ну, я думаю, что с электромагнитным излучением мы закончили. Территория Перми, в принципе, благоприятна, благополучна в этом отношении.
Во всяком случае, безопасна.
Есть какие-то, ну, скажем, ключевые острые места, на которые Роспотребнадзор обратит свое особое внимание, но жители могут жить, спать спокойно, но по сотовому телефону разговаривать преимущественно с гарнитурой и постараться не прикладывать его к уху. Все верно сказала?
Да.
Ну и слава богу. Давайте про шум. Вот мы настолько уже привыкли к шуму, что когда засыпаем где-нибудь на даче, да, кажется, что прям чего-то не хватает, а некоторые даже и спать не могут без привычного шума. Вот что такое для нашего здоровья шум?
Вот как раз эту проблему мы, на мой взгляд, недооцениваем, совершенно недооцениваем. И она, наверное, в городе стоит сейчас острее, чем уровни электромагнитного излучения. Значит, просто электромагнитное связано с онкологией, да, это всегда опасно априори, вот само слово нас пугает. Вместе с тем, шум – это фактор риска совсем не для слуха, в последнюю очередь для слуха. Это фактор, прежде всего, риска для нашей нервной системы и фактор риска для нашей сердечно-сосудистой системы. Вот здесь доказана связь между поражениями нашей сердечно-сосудистой системы через фактор шума. Это и сначала артериальная гипертензия, это повышение давления, и есть многочисленные, кстати говоря, работы, которые связывают уровни шума с достаточно серьезными поражениями сердечно-сосудистой системы, с ишемической болезнью, с инфарктами миокарда. А уровень шума в городе и прежде всего обусловленный транспортом, у нас на сегодняшний день вот как раз ни в какие гигиенические нормативы не укладывается. Не укладывается ни ночной шум, ни дневной шум. Но, естественно, не на всей территории, а на территориях, прилегающих прежде всего к крупным транспортным магистралям, на которых движение не останавливается ни днем, ни ночью. А днем-то мы об интенсивности с вами и говорить не будем. Понятно совершенно, что все себе его представляет.
Слушайте, я ведь спасения-то не вижу. Потому что, скажем, если мы можем построить дом за городом и вечер, ночь проводить где-то и раннее утро, где-то в тишине более или менее покой с птицами и собаками во дворе, то днем мы все равно приезжаем в город, и он наполнен шумом.
Ну, спасение, несомненно, есть. Она может быть не так близко, как нам хотелось бы. Но, тем не менее, это оптимизация транспортной схемы. Понятно, что россияне еще и не наездились на машинах. Они не могут себе позволить такой культуры, как, например, многие, ну, скандинавские города, где люди отказываются от транспорта не, даже не в силу экономических причин, а в силу ментальных. То есть они понимают, что транспорт – это загрязнение воздуха, что это гиподинамия, что это бесконечные пробки. В том же самом Копенгагене вы не увидите такой нагрузки на дорогах.
Ух, мне недавно рассказали прекрасную историю про Италию, когда существует такой прокат велосипедов. Да. Ты берешь велосипед в определенные точки и едешь полчаса, пользуешься им бесплатно. Оставил на парковке где-нибудь в другой точке города, куда ты хотел добраться. Если полчаса прошло, и ты его оставил, то ты не платишь за велосипед. Если прокатился там 45 минут, то ты уже заплатил там какие-то свои, ну, как у нас, 15 рублей за парковочное место.
Изумительно. Идея. Великолепно. Единственное, что рельеф и климат Перми, наверное, не оптимальны для передвижения на велосипеде.
Ну, 4-то месяца в году можем.
Ну, вот себе позволить. Да, может быть, вот так вот. Второй выход – это общественный транспорт. Общественный транспорт, который во многих тех же самых скандинавских странах организован таким образом в части комфортности, в части графика, соблюдение графика движения, в части невысокой дороговизны там транспорта и в части высоких требований, когда конкурс объявляется, да, на перевозчиков, для перевозчиков, так что людям выгоднее ездить на общественном транспорте, чем на собственных автомобилях. На собственных автомобилях они ездят в загородные дома, они ездят там в путешествия и так далее. А в обыденной своей жизни предпочитают общественный транспорт. Это тоже вариант, когда один автобус перевозит сразу там 60-70 человек, а не 60-70 машин едут друг за друг.
То есть, условно, отказываясь от автомобиля, движения на автомобиле в центре города, мы решаем проблему и шума, и загрязнения выхлопными газами, и пыли в том числе.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я говорю, здесь надо работать сразу в нескольких направлениях. Это повышать качество общественного транспорта в городе, а второе – работать с населением, ну, как бы доказывая преимущества общественного транспорта. Наверное, даже второе сложнее, чем первое.
Согласна абсолютно. Я думаю, что мы с вами до этого светлого дня...
Ой, нет, доживем, конечно.
Думаете, все быстро происходит?
Ну, во всяком случае, доживем. Но мы... Для того, чтобы не чувствовать себя столь пожилыми.
Так, какие службы в этом смысле нам могут помочь? Наверное, дирекция дорожного движения.
Безусловно, да, и администрация, совершенно. Администрация города, инспекция дорожного движения, плюс средства массовой информации. Значит, пример хочу сказать, привести. Пермь ведь была какое-то время побратимом Оксфорда, и мы имели возможность познакомиться вот с тем, как продвигалось закрытие центральной части Оксфорда для частного транспорта. Разговаривали с представителями администрации, они говорили о том, что, кстати, несколько лет осуществляли такую агитационно-пропагандистскую кампанию, прежде чем принять какие-то меры административного принуждения. То есть сначала поменяем в головах, а потом примем решение для того, чтобы не вызывать сопротивление граждан. Это вот все очень непросто. Тем не менее, центральная часть Оксфорда доступна только для транспорта общественного и для транспорта спецназначения.
Мы прервемся на информационный блок, а после продолжим. У нас еще пыль впереди. И мы продолжаем наш разговор об экологической обстановке в городе. Ирина Май сегодня у меня в гостях, заместитель директора по научной работе Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения. Раньше ваша научный центр мы знали как Институт экопатологии. Сегодня вы называетесь длинно, но подробно. Ну и, в общем, название прочитал, и сразу понятно, с кем мы имеем дело. С людьми серьезными, занимающимися наукой. Ирина Владиславовна, у меня есть информация с Вайбера, давайте я прочту. Вот Ив нам пишет, прямо сейчас огромные выбросы идут на город с Пноса, но это как констатация факта. Он предлагает сделать крайне невыгодную покупку авто, но тут я категорически против, думаю, что вы тоже, да? Если бы у нас не было авто, вы бы не успели к нам на эфир сегодня. но и ввести огромный налог за проезд по городу. Но вот в этом есть что-то. Парковочные места у нас сегодня уже стоят определенных денег, да, небольших, но тем не менее есть. Я бы еще все-таки велосипеды выставила по всему городу, чтобы люди могли передвигаться на велосипедах. Это отличная тема. Давайте про пыль. Потому что мы поняли, что электромагнитное излучение нам уже не так опасно. Во всяком случае, мы не тревожимся по этому вопросу, даже если живем вблизи от телебашни. Мы обеспокоены шумом, потому что это инфаркты, инсульты, это гипертония, это сердечно-сосудистые заболевания в целом. Вот что с пылью? Так ли? Ну, бог с ней, собственно. Пыль и пыль. Может, не стоит беспокоиться?
А вот последние дни, когда стояло неблагоприятное метеоусловие, и когда пыль стояла по всему городу, я не знаю, почувствовали, не почувствовали, буквально несколько
это
дней.
Это вот зимние, тому, когда все снега ждали.
Да, да, когда все ждали снега, а его все не было и не было, и стояла пылина в городе. Нет, пыль совсем не безопасна. Пыль, проникая прежде всего в наши дыхательные пути, кстати, вызывает целый комплекс нарушений здоровья. А поскольку болезни органов дыхания и так являются приоритетными, то есть это самые частые заболевания, с которыми сталкивается наше население, пыль только усугубляет эти проблемы. Более того, хотелось бы сказать, что традиционно, если на наших постах наблюдения Росгидромет измеряет пыль, и у нас не так часто превышение, то мы все-таки не измеряем пыли, которые считаются наиболее опасными для нашего здоровья. Это мелкодисперсные пыли. Сейчас вот прямо на фильтр отбирают все, что отобрали, все вот сайт так и оценивается. Угу. А на самом деле несколько лет назад главный санитарный врач утвердил гигиенические нормативы, то есть допустимые уровни мелкодисперсных пылей, пылей с размерами 10 микрометров и 2,5 микрометра. На них...
То есть это пыль, которую ваши фильтры не задерживают?
Ну, которые надо отбирать совершенно по-особому. Угу. И значит, в силу того, что они очень мелкие, они проникают дальше, не задерживаясь там вот на слизистых носа и, значит, верхней части дыхательных путей, проникают гораздо глубже. Проникают гораздо глубже и, соответственно, оказывают влияние на более глубокие части нашей дыхательной системы, и отсюда последствия более тяжелые. Вот здесь бы нам надо озаботиться и Росгидромету выполнять измерения и самим промышленным предприятиям, которые являются источниками пыли, измерять мелкодисперсные пыли, что уже делается в Москве, например, в Казани, в Сочи, в рамках подготовки.
Там. Это наверняка дорогостоящее оборудование.
Нет, на самом деле, наверное, это не так дорого, зато, во всяком случае, это позволило бы нам ситуацию оценивать достаточно адекватно, корректно и, опять же, пометуя принцип предосторожности, думать, если это действительно представляет опасность, то кто является источниками и как это нам все предупреждать. Все-таки город пыльный по целому ряду причин.
Давайте вот 2075-96-6, телефон прямого эфира, 922-38-86-96-6. Ирина Владиславовна, вот источники пыли, по-вашему, какие у нас сегодня, чтобы мы их обходили стороной, либо если это от меня зависит, я бы могла этот источник ликвидировать?
Ой, значит, ну, наверное, в меньшей степени это промышленные предприятия, у которых есть пылевые выбросы, но, безусловно, это прежде всего дороги, наши дороги, это неукрытые, неопрятные, непокрытые травой газоны, которые разрушаем мы с вами. Когда ходим по ним, когда, так сказать, ставим на них машины, машины уезжают, а посуху вся эта почва сдувается, накапливается на тех же самых дорогах, машины развозят. Это, значит, неопрятные стройки, с которых машины, ну, за этим хоть можно следить, да, и на это требуют сейчас обращать внимание строителям, которые вывозят, да, значит, заезжают, выезжают со стройках
и на своих колесах везут все на свете.
Конечно, конечно. Поэтому благоустройство города, значит, приведение в порядок газонов, повышение требований к парковкам машин. Я понимаю, что нам сейчас сразу скажут, а где ставить машины, да? Угу. То есть все взаимоувязано. Это грамотное пространственное планирование города, когда, строя высотки, мы в обязательном порядке должны предусматривать достаточные площади парковочные для автомобилей. Вот, то есть фактически на сегодняшний день на администрации города, да и на самих гражданах лежит, кстати, ответственность в том числе за то состояние запыленности города, которое мы имеем на сегодняшний день. В этой, вот с этой позиции город чистым назвать вряд ли нам с вами удастся.
Ну, тут, наверное, еще и не прозвучало, что улицы нужно достойно убирать. То есть, если это город летний и улицы сухие, ну, конечно, они должны все-таки вымываться, да? Мы же убираем. Это влажная всё, уборка в квартире, всё, она обязательно.
Все, что касается, еще раз говорю, благоустройства, это комплексно должно решаться. И улицы мыть, и газоны засеивать, и машины гонять с газонов.
Чем грозит? Чем нам грозит пыль?
Это, еще раз говорю, это существенное повышение поражений дыхательной системы, это повышение частоты болезней органов дыхания, это более длительное заболевание, это более тяжелое заболевание. Значит, и сердечно-сосудистая система здесь тоже не остается в стороне. Доказаны связи между уровнем запыленности. А по Москве, например, есть совершенно открытые, опубликованные данные о дополнительных случаях смертей, которые связаны с повышенной запыленностью воздуха в период неблагоприятных условий, когда, значит, 10-15 дней стоит
безветренная смог, погода,
стоит безветренная,
наверное,
погода с высоким уровнем не только пыли, но и сопутствующих химических веществ типа там оксидов азота, оксидов серы, и что все это чревато в том числе и осложнениями людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, которые могут привести к самым печальным последствиям.
По своей планировке ведь Пермь вполне такой благополучный город, потому что, с одной стороны, есть река, которая город сопровождает, да, практически на всем протяжении. Да,
то есть городом сухим и безветренным мы себя
не
назовём, назвать не можем.
Да. Но... Плюс улицы расположены параллельно Каме и перпендикулярно Каме, а значит, и прекрасно продуваемость этих самых узких улиц, поэтому можем, ну, не то чтобы сказать, да и бог с ним, пыль нам не страшна, но, тем не менее, вздохнуть отчасти с облегчением.
Нет, давайте не будем вздыхать с облегчением, поскольку мы с вами лозунг сегодня над собой повесили, принцип предосторожности, да, поэтому, к сожалению, ни Россия, ни Пермь не может похвастаться уровнями заболеваемости и смертности, адекватными, предположим, развитым европейским или азиатским там странам, Японии. Там нам есть куда стремиться. И напомню, что по данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 25% общественного нездоровья может быть отнесено на факторы среды обитания. Поэтому немножечко поработаем с шумом, немножко поработаем с пылью, немножко поработаем, значит, с выбросами химии и нефтехимии, и снизив каждый из факторов, мы неизбежно с вами получим улучшение состояния здоровья нашего населения. То есть нам есть к чему стремиться. Успокаиваться не будем.
Давайте поговорим еще про воду. Коль уж мы Каму упомянули, но про воду не которая в Каме, а ту, которую люди в банках носят к себе домой и пьют. Я говорю о родниках. Я о них говорить готова буквально в каждой из наших программ, потому что мне кажется, что в 21 веке считать землю фильтром, но, может, только человек совсем малограмотный. Вот давайте про родники. Где пить, где не пить? Исследуются ли родники вашими учеными?
Нет, к сожалению, вот я не сильно компетентна в этом вопросе. Я знаю, что управление, муниципальное управление по экологии и природопользованию занималось и даже выпустило книгу по родникам, где не рекомендовалось большинство родников использовать, особенно расположенных в черте города. Ведь даже если родник бьет откуда там из глубины, он все равно проходит через верхние, да, слои почвы, прежде чем выйти наружу. А, соответственно, это слои, которые накопили в себе все то, что выбрасывается, то, что накапливается.
Причем веками копили,
да? Годами, я бы так, конечно.
Десятилетиями, вот, как
поэтому
минимум.
Мы достаточно с вами цивилизованы и достаточно обеспечены питьевой водой, чтобы найти более качественную альтернативу родниковой воде. Следить за этим надо очень постоянно. Родники, безусловно, меняют свое качество в зависимости от того, где проехало что-то, слилось.
Да, есть ведь еще паводковый период, так
называемый.
Конечно,
поэтому еще раз повторю, что я, к сожалению, не могу ничего на сегодняшний день сказать, где лучше, где хуже, а принципиально к родникам на территории города, наверное, отношусь скорее отрицательно, чем положительно, и вряд ли могу рекомендовать их в качестве источников питьевого водоснабжения.
Тем более, если воду эту не кипятят, что делают некоторые, потому что предпочитают воду живую, а не прошедшую через трубы или процесс кипячения.
Это уж точно совершенно.
Ну что ж, на самом деле есть еще тема аллергии, которой ваш институт занимается очень плотно, насколько я помню, да? Сегодня по-прежнему.
Безусловно,
как и всегда,
да.
Потому что это примета нашего города и вообще примета нашего века, времени, мне кажется, аллергии. Но сегодня мы об этом поговорить, к сожалению, не успеем. Поэтому придется, Ирина Владиславовна, вам прийти к нам еще раз, вам или специалистам.
Да, у нас есть прекрасные врачи-аллергологи, которые бы, наверное, ответили на ваши вопросы более компетентно, чем я.
Отлично. Значит, не прощаемся навсегда. Всего вам доброго сегодня. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо и вам, дорогие друзья, что слушали нас.
Спасибо, что пригласили. Угу.